Здравствуйте. Мы видим включение из мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства «Россия сегодня» из студии «Левитан». Меня зовут Людмила Чернова, и у нас в гостях главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Россия сегодня» провела исследование, согласно которому российские СМИ гораздо более сбалансированно освещают события в ведущих странах Запада, чем медиа «Большой семерки». С одной стороны, интересное исследование, новость. С другой стороны, вывод достаточно неудивительный. Как для вас?
Вы знаете, я затрудняюсь комментировать это исследование. Мне совершенно незнакома методика, поэтому как-то так жизнь приучила нас к тому, что в современном мире даже исследования подвержены некой политической конъюнктуре. Если это так, то это прекрасно. По опыту жизни и работы в нашей стране, мне кажется, что сбалансированность у нас бывает, что и недостаточная, но, коль скоро коллеги так говорят и уверены, прекрасно, это приятно.
А как вы считаете, может быть, такой расклад связан не с какими-то политическими, условно говоря, да, пристрастиями, а с тем, что сейчас есть некий тренд на субъективную журналистику? Может быть, в западных странах она более востребована?
Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, тренд на субъективную журналистику в России был всегда, начиная с возникновения журналистики лет так 300 назад.
В России?
Да. Угу. У нас всегда была своя традиция. У нас вот это вот то, что раньше считалось отличительной чертой западной, прежде всего, британской, англосаксонской журналистики, вот это вот очень четкое отделение мнения от новости, да, факта от комментария, то, чему нас учили. Ну, кто учился на журфаке, тех учили так. Я не учился, но я, когда начинал работать в газете много-много лет назад, то тоже вот на этих примерах всегда. Сейчас, впрочем, к сожалению, мы не наблюдаем от этого всего на Западе. В России, в отличие от этого, всегда ценилась журналистика мнений гораздо больше. Ну, традиция такая. И как раз вот это вот внедрение четкой дистилляции между мнением и комментарием у нас давалось не очень легко. А сегодня, на мой взгляд, проблема глубже. Дело не в том, что субъективность востребована читателем, а дело в том, что журналисты повсеместно начинают себя, может быть, осознанно, а может быть, подспудно, воспринимать как солдаты информационной войны. Дело не в том, что кто-то их ведет на этот фронт, кого-то ведут, а кого-то и не ведут, но они сами, так
добровольцы.
Сказать... Добровольцы. Да, добровольцы под воздействием, так сказать, атмосферы, которая создается под воздействием убеждений. Не надо недооценивать. Значит, у нас, к сожалению, вот особенно как-то последние годы распространилось мнение, что если человек о чем-то пишет и занимает какую-то позицию, то это неспроста, наверное, кто-то
заплатил,
ему заказал.
Да?
Да. Угу. Это не так, потому что, ну, зачем так плохо думать о людях? Многие просто имеют очень четкие убеждения и не считают более необходимым отделять эти убеждения от своей работы. Вот. Но в целом я бы сказал, что ситуация довольно печальная, потому что в результате вот этого всего, и опять же, это, к сожалению, универсально, это мы наблюдаем повсеместно, картина, она даже не то, что искажается, она упрощается, потому что если ты себя ощущаешь бойцом, то тебе не до нюансов, и на войне это всегда так. А когда кончаются нюансы, начинаются все более и более простые схемы. Вот это, к сожалению, мы сейчас везде и видим.
А эти нюансы, они, как правило, самые значимые?
Они не обязательно самые значимые, но они очень важны. Это такая вот тонкая настройка, которая придает картине мира, во-первых, объемность, а во-вторых, что самое главное, адекватность. Мы часто, опять же, вот очень важно понимать, что это происходит не, совершенно не обязательно, потому что кто-то кому-то что-то предписал. Это вот именно, что дух времени таков, что каждому или очень многим хочется вот четче, яснее, понятнее донести свою позицию. Считается, что аудитория этого хочет. Ну, я вот тут, у меня есть некоторые сомнения, потому что мы находимся в таком закрытом ящике. Мы сами уверены, что аудитория такая, что ей надо попроще. В результате вот это вот получается замкнутый круг. Но это явно происходит как по политическим причинам, вот из-за этой вот напряженности, так и по причинам коммерческим, потому что что надо продаваться, нужны тиражи, нужны рейтинги, нужны клики. А клики это ярко, а ярко это просто, как правило, ну и так далее.
Раз уж вы о политической напряженности заговорили, как бы предвосхитили мой следующий вопрос. Вот в этом исследовании агентства «Россия сегодня» говорится о том, что, да, критические материалы со стороны российских журналистов в адрес Запада тоже были, и самая популярная тема для критики, совсем не удивительно, это экономические санкции. Стало известно, что Евросоюз, обсудив итоги саммита в нормандском формате, решил, что все-таки на полгода санкции мы продлеваем. Как вы считаете, как долго это вообще может продолжаться? Связано ли это действительно завязано на Украине? Ждут, когда там все урегулируется окончательно, или все-таки нет?
Ну, конечно, это завязано на Украине, никуда не денешься. Даже если полагать небезосновательно, что причина санкций, точнее говоря, причина политического обострения между Россией и Западом, которое одним из проявлений, которые являются санкции, гораздо глубже, чем просто украинский вопрос. Угу. Я думаю, что так и есть. Но формально и практически вот последние уже 6 лет почти санкции привязаны к украинской теме. И теперь уже без того, чтобы обозначить прогресс по там, минскому треку или еще другим формам урегулирования, не теряя лица, санкции отменить Европа не может.
Ну да.
Ну и дальше начинается замкнутый круг, потому что, в принципе, от Украины устали, и на Западе устали, и в самой Украине устали, и у нас устали. Но есть определенная политическая логика, которая воспроизводит вот это все время одно и то же. Если тенденция нынешняя будет усугубляться, а именно растущее желание Европы как-то обойти этот вопрос, просто потому что он стал менее приоритетным, а мешает некоторым важным темам. Вот это очень явственно проявляется в деятельности президента Макрона, который хочет, так сказать, какого-то продвижения или имитации продвижения с тем, чтобы начать нормализовывать отношения с Россией. Может быть, какие-то сдвиги будут. Но тут надо понимать еще одну вещь, который, к сожалению, от нас не зависит. И в Евросоюзе, и в НАТО сейчас существует, в НАТО, на мой взгляд, больше, в Евросоюзе меньше, но острее, кризис идентичности. А именно, что нас объединяет?
Нас в смысле членов НАТО.
Их, да. Нас в смысле их. И оказывается, что не так легко найти эти объединяющие мотивы, потому что если, допустим, смотреть на альянс, Североатлантический альянс, то понимание угроз между странами-членами иногда вообще не имеет ничего общего друг с другом.
И возьмите, последняя их встреча, по-моему, это показала.
Ну, встреча там как могли, так сказать, камуфлировали. Но, в общем, это очевидно, что Канада, Португалия, Литва и Турция совершенно по-разному представляют угрозу своей безопасности. И трудно, это, когда этого нет, на чем держится любой военно-политический союз? На понимании против кого?
Общего врага, да.
Да, когда общего врага нету, сразу все начинает шататься, поэтому его надо или обрести, или выдумать. Вот Россия выполняет роль выдуманного врага, который пока справляется с функцией как-то поддерживать единство хотя бы на словах. И вот это вот для нас нехорошо, потому что вот это от нас не зависит. Это их внутренние проблемы, которые заставляют их занимать вот эту позицию в отношении России.
А вот вы упомянули, что Украина надоела, и она мешает некоторым другим более важным темам. Каким, например?
Ну, посмотрите на Макрона. Макрон постоянно говорит о том, что пора нормализовать отношения с Россией. Макрон это делает не из большой любви к нам, из исключительно своего понимания интересов Франции. В его представлении это представление, в общем, соответствует тому, что традиционно лежало в основе французской стратегии при многих президентах очень крупных, там, начиная с Деголя, и Миттеран, Ширак, что для устойчивости и влияния Франция должна иметь сбалансированные конструктивные отношения не только с западными партнерами, но и на востоке с Россией. Только когда вот эти две ноги стоят вместе, тогда Франция имеет возможность, с одной стороны, маневрировать, с другой стороны, как бы прочно занимать позицию. Так вышло, по разным причинам, что за последние там, лет 10, может быть, чуть больше даже, Франция довольно сильно сместилась к западному берегу. Отношения с Россией деградировали. Опять же, тут разные причины. Некоторые объективные, некоторые субъективные. Президенты были разные, своеобразные. Но как бы то ни было. И вот сейчас Макрон понимает. Макрон очень неглупый человек, у которого есть в голове представление о мироустройстве. Угу. Что, кстати, редкость в современном политическом мире, как ни странно. И вот он понимает, что с момента, когда Франция начала, как бы сказать, меньше внимания уделять России, общие позиции Франции в мире и в Европе стали слабеть. И вот ему нужно вернуться к тому, чтобы вот этот баланс восстановить. Это непросто. Мы видим, что он идет на довольно конфликтные заявления там, по поводу НАТО, по поводу политики в отношении России, по поводу Украины. Но он полагает, что если вот сдвинуться обратно, а для этого надо как-то толкнуть украинский минский процесс, тогда Франция преуспеет. Ну, дай ему бог успеха, но это тяжелый вопрос. Мне кажется, вот чисто субъективно, что Макрон при всем своем политическом таланте, он где-то вот на пределе своих возможностей. Выше головы не прыгнешь. Но посмотрим.
Выше головы не прыгнешь, а что останавливает? Кто? Что?
Ну, во-первых, во Франции довольно много своих внутренних проблем. Мы видим, что попытки стимулировать экономику за счет структурных реформ, которые предпринимали все президенты, начиная с Ширака, и Саркози, и Олланд, и теперь вот Макрон, они наталкиваются на очень жесткое сопротивление общества. Это вызывает напряженность такую растущую внутри. Эти пресловутые желтые жилеты – это только одно из проявлений. На самом деле, гораздо больше. Это первое. Второе – Франция, с одной стороны, всегда бравировала своей независимой позицией по отношению к США. С другой стороны, как и вся Европа, Франция совершенно не может себе представить ситуацию, когда Америка, например, берет и отворачивается. И говорит, знаете что, у нас другие дела, у нас вот Китай, у нас Азия. Европа, несмотря на все заявления, которые тот же Макрон делает и некоторые другие политики, про стратегическую автономию, необходимость самостоятельных действий, она не знает, как это. Она разучилась. Или не научилась, потому что Европа в едином виде никогда не была самостоятельным действующим лицом. По отдельности европейские страны когда-то были ого-го. И та же Франция, и Германия, и Великобритания, и даже Италия, прости господи, была еще лет 40 назад, играла некоторую политическую роль в мире. Сейчас об этом как-то даже смешно вспоминать. Но так получилось, что по отдельности эти страны свою роль добровольно, так сказать, делегировали Евросоюзу, а Евросоюз, вместо того, чтобы аккумулировать эти возможности и их нарастить, он не стал самостоятельным игроком. И все, и вот получается тупик.
То есть они были по отдельности сильнее?
В некотором смысле, да. В политическом смысле. Экономически нет. А в политическом смысле, да, потому что Франция была самостоятельным игроком мирового масштаба. Германия была очень своеобразным. Там ее сдерживали с разных сторон, Западная Германия. Но, тем не менее, это была самостоятельная политика по некоторым направлениям. Мы помним, так сказать, в отношении Советского Союза, начиная с 60-х годов, канцлеры Германии очень последовательно отклонялись от позиции США. Опять же, та же самая Италия. Там были такие мастодонты, как там, не знаю, Андреотти, Кракси и так далее, которые тоже вот двигались каким-то своим направлением. Это все ушло, потому что это передали Евросоюзу. А Евросоюз – это же не государство, которое может вот взять и принять какие-то решения. Это очень сложный процесс. А процесс не привел к синергии. И вот сейчас они зависли между этими положениями, и совершенно непонятно, как дальше двигаться. Обратно в сторону возвращения суверенитета к странам, а не факт, что это поможет. Потому что мир изменился, и страны изменились. А сливать дальше с тем, чтобы превратиться в единого мощного игрока, как думали, что-то не получается, потому что тенденции это на самом деле на самоутверждение разных стран. Так что довольно сложная ситуация, которая на нас тоже сказывается, потому что для нас, можно долго, так сказать, рассуждать теоретически, какой Евросоюз нам выгоднее, но если упростить до предела, нам... либо уж тогда пусть его не будет, и мы имеем дело с отдельными странами, либо это пусть будет единый игрок, да, сильный, мощный, но, по крайней мере, понятный. Ни то, ни другое не произойдет. А вот это промежуточное состояние, оно довольно сложное, как с ними иметь дело.
Да, действительно. А вот если обычно перед Новым годом принято мечтать, фантазировать, на что-то надеяться, если мы с вами сейчас помечтаем, заглянем в какое-нибудь далекое или не очень будущее, как вы считаете, при каких условиях может возникнуть такая ситуация, что Евросоюз развернется к России лицом, перестанет видеть, не только Евросоюз, но и НАТО, как вы сказали, перестанут вообще все видеть или никогда не перестанут вымышленного врага, санкции снимут, и все будет прекрасно, все будут друг с другом торговать.
Вы знаете, я бы мечтал о другом. Я бы мечтал о том, как ни странно, чтобы они свои проблемы решили и сами внутри себя разобрались. И куда-то вышли на какие-то устойчивые, понятные для них формы существования, которые их, ну что ли так, успокоят. Психотерапия такая. Потому что хуже нет, чем нервозный, перепуганный партнер. От него, во-первых, не очень понятно, что ожидать. Он такой импульсивный получается. Угу. Во-вторых, когда кто-то напуган, он, в общем, ну, менее склонен принимать рациональные решения. Что мы и видим? Вот эта вся демонизация России. Есть объективные вещи, ну, как бы столкновение неких интересов, неких мировоззрений, которые, наверное, есть, были, есть и будут. А есть вещи субъективные, которые связаны с тем, что Европа, ну, в частности, Европа, Соединенные mm-hmm. Штаты тоже, кстати, сейчас, чувствуют себя очень неуверенно. А неуверенность – это, как это называется-то, повивальная бабка агрессивности часто. Ты не уверен в себе, ты пытаешься это, как бы сказать, преодолеть за счет нападения. Мы тоже проходили эти периоды. Россия тоже переживала в относительно недавнем будущем очень-очень тяжелый период вот после краха, восстановления, внутренней депрессии. Но мы, я надеюсь, это преодолели, и на ближайшие там, годы или десятилетия нам это не грозит. А вот Европа после невероятной эйфории 90-х и 2000-х годов, когда казалось, что ну все, вот оно, вот оно будущее, вот оно уже. И вдруг оказалось, что ничего подобного. Это будущее оказалось кратковременным и вообще не будущим, а уже чуть ли не прошлым. И, конечно, тяжело психологически, по-человечески можно понять. Поэтому дай им Бог успокоиться, найти путь, а дальше, я думаю, что мы найдем способы взаимодействия. Это будет не дружба в засос и не союзнические отношения, но нормальные взаимодействия, прежде всего экономическое, вполне возможно.
А взаимодействие по поводу экологии, может быть, это станет объединяющим фактором? В этом году ведь, кроме санкций, с другой стороны, мы слышим постоянно о климатических проблемах, и даже вот словосочетание «климатическая забастовка» стало самой популярной фразой в этом году. Может быть, это будет объединяющий фактор?
К сожалению, боюсь, что наоборот. Потому что, да, тема климата сейчас явно вышла на первый план, и это надолго. Ну, просто потому, что климатические изменения происходят, они будут иметь явное воздействие на все сферы человеческой жизни, от бытовой до геополитической. С этим что-то придется делать. При этом вот эти вот идеи, скажем так, начала этого века, начала 2000-х годов, о том, что у глобальных проблем могут быть только глобальные решения. Надо всех собрать, подписать какую-нибудь конвенцию, протокол, договор.
Будет всем счастье.
Ну, во всяком случае, вот это счастье, может, не будет, но только таким путем может двигаться. Потому что проблема касается всех, значит, все должны участвовать. Да. Это не сработало. Это в теории прекрасно. На практике это не сработало. Потому что, ну, интересы и представления стран, особенно в мировом масштабе, различны настолько, что невозможен этот знаменатель общий. А если он возможен, то он на таком уровне, что он теряет смысл просто. Поэтому сейчас уже хотя продолжают говорить о Парижском соглашении, да. Это, в общем, технически и мало существенное с точки зрения воздействия меры. А вот эта вот мощная волна интереса и поддержки общественной всяким климатическим движением от экстравагантных наподобие девочки из Швеции, которые просто провоцируют публику в надежде...
Человек
как-то...
года, между прочим.
Да, нет, но в каком смысле правильно, потому что вот это лицо современной политики, это вот возвращаясь к началу разговора по поводу того, как вообще оперирует это информационное пространство,
да.
А ты не пробьешь иначе. Все же уже в таком диком количестве информации, которая есть, когда уже многие перестают верить чему бы то ни было, утрачены ориентиры, нужны вот такие таранные меры, как эта самая Грета, чтобы вообще людей хоть чуть-чуть пронять. Но она проняла. К добру или не к добру, это другой вопрос, но проняла. Но это все-таки экстремальное проявление. А проявление более существенное и долговременное – это рост популярности зеленых партий практически по всей Европе. Это другой совершенно подход к требованиям экономического развития, что давайте модель все перестраивать. И я боюсь, возвращаясь к вашему вопросу, что это станет не объединяющей, а наоборот, это станет новым пространством острой конкуренции, когда климатическая и экологическая тема станет инструментом но международного соперничества. Ну, там самое простое, что легко себе представить, и что кое-где уже происходит, значит, более продвинутые страны, как в Европе, говорят, что мы вот тут идем на страшные жертвы для поддержания и улучшения окружающей среды, а вот русские, например, этого не делают. Русские плевать хотели. Поэтому уж извините, но ваши товары, ваша продукция, нам придется ее, так сказать, накладывать, например, пошлины высокие, чтобы как-то вот мы-то и несем затраты на поддержание экологии, а вы нет. То есть, ну, такая форма протекционизма. Это очень вероятно. Поэтому боюсь, что климат не объединится.
А как у русских, на ваш взгляд-то, вообще с экологией?
Тут, понимаете, экология и климатические изменения – это вещи связанные, но не одно и то же. Потому что экология, то есть состояние окружающей среды, ну, мы видим, что у нас граждан это волнует все больше и больше. Мы видим разные проявления. Граждане начинают задавать вопросы на эту тему. Изменение климата на России скажется очень сильно, если это будет продолжаться вот как есть. Потому что, с одной стороны, где-то у нас климат улучшится, а с другой стороны, если там начнет таять вечная мерзлота, то там города поплывут и так далее. То есть это серьезная проблема. Мне кажется, что сейчас у нас тоже происходит поворот. До какого-то момента у нас, надо признать, к этому всему относились так с насмешкой. А, это все какие-то западные приблуды там. Но это не так, потому что даже если это, значит, Запад как-то использует, значит, куда ты этого денешься-то? Это тема, которая... И мне кажется, что сейчас вот начинается какое-то изменение нашего восприятия и осознание того, что это все нас касается объективно, вот все изменение климата, и понимание, что политика сейчас без этого уже невозможна в мире.
В некоторой степени даже, наверное, радость у кого-то могут вызвать вот эти в краткосрочном периоде эти климатические изменения. Вот в Москве, например, обещают зиму по-европейски. Замечательно, можно не покупать теплые сапоги. Экономия.
Знаете что, извините, конечно, в Москве зима по-европейски – это сплошная грязь на полу. Я вот ненавижу зиму по-европейски в Москве.
Вас, в общем, не обрадовала эта новость.
Нет, меня вот это не радует совсем.
Хочется к снежной, настоящей зиме, и чтобы все было так, как было раньше.
Так, как было раньше, не будет. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы зима была зимой, а лето летом. Но это, к сожалению, не в наших силах. Потому что даже если представить себе успешную политику по борьбе с изменениями климата, ну, вот вдруг там все осознают и как-то начнут координироваться, но процесс-то идет, все равно тут есть же много споров. Они, правда, сейчас уже ушли немножко на второй план, но, тем не менее, они существуют о природе вот этих перемен. Есть специалисты, которые полагают, что, ну, конечно, человек как-то влияет, но на самом деле циклические сдвиги, перемены, которые вне нашего контроля и влияния. И на самом деле тогда еще хуже. Тогда мы ничего сделать не можем. Наша задача, главное, становится, а как приспособиться вот к неизбежным переменам. Там, я не знаю, Арктика. Есть плюсы, есть минусы. Угу. Там судоходство процветет, это прекрасно. А, не знаю, Якутск поплывет весь, потому что мерзлота поедет. Это ужасно. Ну, вот и как.
Есть такое мнение, что планета выкрутится, а человек нет.
Ну, я бы таким уж алармистом совсем не был. Человек довольно живуч и все-таки накопил какие-то средства существования. Но, ну, то есть я не думаю, что мы с вами и даже наши дети и внуки, значит, будут свидетелями апокалипсиса. Но то, что человеческие и земные ресурсы исчерпаемы, это очевидно. И то, что процессы ускоряются, это тоже так. Поэтому вообще осознание того, что мир будет дальше меняться, и консерватизм в том смысле, давайте вернемся к тому, что было, невозможно, вот это довольно важно просто понимать.
Но хочется верить, чтобы эти перемены для каждого лично были к лучшему. Федор, спасибо вам большое. У нас в гостях был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Спасибо.